Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Давайте в начале нашего богослужения перед молитвой откроем послание Иакова, 4 главу, и прочитаем несколько слов из этой главы для того, чтобы в какой-то степени постараться понять, что же приводит в нашей жизни к различным конфликтам друг с другом, с Богом, где лежит корень многих проблем и какое решение предлагает Господь наш для того, чтобы уже перестать вести себя, как обычно это принято в мире, для того, чтобы начать вести себя так, как должны вести себя христиане. Итак, послание Иакова, 4 глава. Давайте пока начнем читать с 1 стиха. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших воюющих членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать, посему и сказано». И давайте пока на этих словах остановимся, попробуем разобраться с тем началом, которое полагает Иаков в этой главе. Откуда он говорит у вас вражды из распри, откуда у вас желание кого-то обогнать, подсидеть, заменить, почему вы просите на свои вожделения, откуда это все берется среди детей Божьих. Вроде бы мы пришли к Нему через покаяние, обращение, пребываем в Слове Его, изучаем Его, приняли крещение, но происходят какие-то вещи, которые все время возвращают нас куда-то назад, к той прошлой жизни, которая, по идее, должна быть похоронена и забыта. И новый человек должен жить новой жизнью, но не так, оказывается, легко расстаться со всем тем, с чем ты находил радость в общении до того, как начал общаться с Господом Иисусом Христом. Действительно, в новую жизнь, в этого нового человека, рожденного уже свыше от Бога, мы в какой-то степени перетаскиваем все то, что было раньше. Тяжело отказаться. Но потому что мы привыкли, на самом деле, привыкли вести себя так, как вели себя до этого 20 лет, кто-то, может быть, 30 лет, кто-то 40 лет, кто-то 50 лет вел себя обычно, по-человечески, и потом вдруг в какой-то момент времени надо начать вести себя по-другому. Да, сказано, что дух рождается свыше, это работа Божья, тело мы обретем новое в воскресенье, это тоже работа Божья. Но вы знаете, везде написано о том, что душа, то есть мои чувства, мой разум, моя воля, эмоции и так далее, они должны преображаться. Этот процесс, который занимает всю нашу с вами христианскую жизнь, процесс изменения, процесс преобразования. Поэтому действительно так трудно бывает отказаться от чего-то старого. Даже если смотреть на то, как мы живем в этом мире, то хочется привести, наверное, вспомнить один пример, который мне как-то больше, наверное, открыл понимание того, что на самом деле происходит. Несколько месяцев назад, может быть, год назад, мы у себя дома делали ремонт небольшой на кухне. И до этого ремонта часы, которые висели на стене, висели с левой стороны стены. И примерно 10 лет, сидя на кухне, для того, чтобы посмотреть на часы, мне надо было просто посмотреть налево. Я знал, что и там есть часы. И поэтому за 10 лет я приучил себя к тому, что ты смотришь налево для того, чтобы узнать время. Ну, ремонт, новый дизайн, все что-то там перевесили. Вроде бы знаем, что теперь часы висят прямо, а не слева. Но как вы думаете, как долго я, зная о том, что часы висят прямо, первоначально смотрел налево? Несколько месяцев. Несколько месяцев прошло после того, как я уже перестал ловить себя на том, что, слушай, ты опять посмотрел налево, хотя знаешь, что все висит прямо. И ведь часы, они мне удовольствия не доставляют. Ну, они время мне показывают, да, но радости от них я не получаю. Поэтому пару месяцев заняла та ситуация, что я наконец-то переучил себя смотреть не налево, а прямо. Хотя иногда все равно еще желание какое-то возникает, когда забываешься. А представляете, мы всю свою жизнь, не знаю, детскую, подростковую, взрослую, лет 10, 15, 20, 30, 40, до Христа, получали от чего-то удовольствие, от мира мы удовольствие получали. И мы знали, что мне надо посмотреть налево, пойти направо, я не знаю, куда-то там еще, и я получу там удовольствие. А тут раз, все надо отрезать и смотреть только на Христа. Но как часто? Как часто даже вроде бы и знаешь, куда Он идет, знаешь, куда тебе надо идти, хочется посмотреть в другую сторону. Вроде бы ловишь себя на мысли, слушай, но там уже нет ничего, там грязь, надо вперед смотреть. Но вот эта старая привычка, старая жизнь, она очень долго тянет, она очень долго заставляет о себе знать, помнить, полагаться на нее. Хочется, знаешь, но привык. Привычка же это на самом деле вторая натура человеческая. Вот к чему ты привык, так ты и будешь поступать. Очень тяжело отрубать. Но вы знаете, ведь на самом деле все это еще идет. Гораздо раньше началось в человеческой природе. Это мы с вами 20-30 лет, 40 привыкаем, может быть. Но само человечество к удовольствиям, к вражде, к распрям привыкает уже, ну, лет 6 тысяч, наверное, да, если брать от Адама. Ведь если смотреть о тех вещах, о которых говорит Иаков, вражды, распри. На самом деле, почему я враждую с другим человеком? Я пытаюсь ему доказать, что он не прав, что он лучше, что я лучше, чем он знает о чем-то, что я лучше в этом разбираюсь, ты неправильно делаешь, ты неправильно ко мне подходишь, да ты вообще ничего не умеешь, я лучше это сделаю. Вы мне на ногу наступили, будете за это отвечать. И так далее. Вражды и распри. Я говорю сейчас о таких, ну, обыденных вещах, которые, может быть, не так глубоко, о которых надо было бы поговорить. Но я думаю, у каждого из нас есть какие-то внутри вещи, которые заставляют нас почему-то вот испытывать это чувство внезапной необходимости борьбы с другим человеком. Я просто считаю, что я лучше. Лучше в этом, лучше в том, лучше в всем, лучше в пятом, в десятом и так далее. Ну, это моя ветхая природа мне говорит об этом. Потому что что, если вы вспомните, произошло в Эдемском саду, когда Адам и Ева вкусили плода познания добра и зла, там написано, что 3 глава, по-моему, 21 стих, 22, что Адам стал как один из нас, разбирающийся по своему собственному разумению в том, что есть добро, а что есть зло. Ведь лукавый как их искушал, да? Вот вы посмотрите, вот этот плод есть, и будете как боги. Слушайте, но если я стал как Бог, имеется в виду не в его сущности, не в его характере, а как Бог, как тот, кто требует равенства и желания командовать другими. Да? Помните сказку о золотой рыбке? В конце концов, она уже заявила, старуха, что я хочу быть такой, чтобы золотая рыбка у меня на посылках служила. Все, я достигаю того состояния, что я Богом даже начинаю уже командовать. Я на равных отношениях с Ним. А уж если я на равных отношениях с Богом, то тем более с другим человеком-то уж он не обязан подчиняться. Уж я-то лучше знаю, как кого в бараний рог скрутить, уж я лучше знаю, как кому что заявить, чтобы он это делал. Если он не прав, я ему это выскажу. Да так еще, чтобы еще хорошо вошло, и потом не было никаких у него попыток против меня восстать. Поэтому возникают вражды, распри. Иаков об этом говорит дальше, да, дружба с миром, 6 стих, но тем больше дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вы знаете, почти все зависит от нашей гордости человеческой. Вот эта гордость человеческая, это приписывание самому себе того, что в моей жизни достигли Бог и люди, это и ведет ко многим распрям, ко многим враждам, к конфликтам, к желанию поставить себя на первое место. Но я привык по жизни гордиться собой. Человек это звучит гордо. Меня это мучили в детском саду, в школе, да где угодно это мучили, в институте. На меня это сваливается отовсюду, со всех средств массовой информации, изо всех, ну, таких, скажем так, более-менее книг. Человек это звучит гордо, все. Ну, нет ничего нового, это все идет с Эдемского сада. Я на равных с Богом. Я сам себе хозяин, я со всем разберусь. И вы знаете, мы часто говорим очень о мерзостях, о том, какие грехи Господь ненавидит и так далее и тому подобное. Но если на самом деле посмотреть когда-нибудь на то, как часто Бог говорит о разных мерзостях, разных видах мерзости, да, и попытаться их перечислить и хотя бы количественно обратить внимание на то, что для Бога является большей мерзостью, чем ну, что-то другое, то можно с удивлением обнаружить, что это не просто неверные весы, на рынке написано мерзость, да, идолопоклонство не только мерзость для Господа. Вы знаете, какие тут эти вещи 1-2 раз употребляются в Писании в качестве мерзости перед лицом Господним, но более 7 раз гордость человеческая названа мерзостью пред Господом. То есть Бог к нашей человеческой гордости, которой меня заставляют все время стремиться весь этот мир, да, относится так же, как к идолопоклонству, так же, как к каким-то отношениям, скажем так, которые пропагандируются сейчас везде и всегда, к другим вещам. Мерзость большая для Господа – гордость человеческая. Я сам лучше знаю, я вас научу. Если вы не будете меня слушаться, я вас буду заставлять. Поэтому и конфликтуем, потому что я лучше знаю. Нет бы научить скромно, тихо, как в Тимофее написано, да, в смирении кого-то научить. Нет, я вас заставлю. А не будете, я вас вычеркну, и так далее, и тому подобное. Гордость человеческая – это мерзость пред Господом. Если открыть книгу пророка Исаии, обратить внимание на то, какие суды Господь готовит тем народам, которые он там перечисляет, там порядка 9 различных народов в начале книги пророка Исаии. Он перечисляет там Моав, Амон, Сирия там, и так далее, и тому подобное. И везде, последними словами, каждого приговора Господнего написано: «Я осуждаю Моав за то, что он был гордым предо мной. Я осуждаю Амона за то, что он был гордым предо мной. Сирия за то, что... Израиль за то, что они были надменны и гордо ходили предо мной. Я лучше знаю, я сам разберусь. Мне не нужен Бог для того, чтобы определить разницу между добром и злом. Все и так понятно. Гордость человеческая – это на самом деле начало многих болезней, начало других различных мерзостей, потому что это начало положено было в Эдемском саду. Мы иногда вспоминаем с вами о Содоме и Гоморре, говорим о том, какие мерзости там были, о том, как жутко там было жить, как они заставляли других людей, не просто они жили мерзко, они еще заставляли других людей соответствовать их образу жизни. Но на самом деле, если мы с вами обратим внимание, за что конкретно осудил Господь Содом и Гоморру, то мы с вами, может быть, в какой-то степени удивимся, что то, о чем мы думаем первичным, на самом деле для Господа являлось вторичным. Отношения, вот эти странные какие-то вещи, они вторичные, они всего лишь побочный продукт одной простой вещи. Давайте с вами откроем книгу Иезекииля, 16 главу. Давайте 48 стиха прочитаем. «Живу я», Иезекииля 16 глава, 48 стих, «живу я, говорит Господь Бог, Содома, сестра твоя, не делала того сама, и дочери ее, что делала ты, и дочери твои. Вот в чем было беззаконие Содома, сестры твоей, и дочери ее». И вы знаете, там мало чего говорится о странных отношениях. А оказывается, беззаконие, преступление, грех Содома, Гоморры, всех там городов окрестных, был в 4 словах заключен. В гордости, в пресыщении, в праздности, и руки бедного и нищего она не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости пред лицом моим, и увидев это, я отверг их. Оказывается, что на самом деле все те вещи, которые в нас содержатся, из нас проистекают, внешние вещи во многом обусловлены тем, что первичным является гордость человеческая. А потом уже, когда ты гордый, как написано здесь, пресыщенный, то есть ты уже не знаешь, ну слушай, и эта еда у тебя есть, да, ну и это у тебя есть, и денег, наверное, куча, и у тебя свободного времени праздность, да, пресыщенность, понятно, праздность, когда уже, ну каждый день это праздник, это отдых, уже работать не надо. Вы знаете, вот когда работать не надо, когда все есть, когда ты еще гордишься тем, что лучше всех все знаешь, а к тому же еще и нищих не поддерживаешь, то есть не обращаешь внимания на нуждающихся, не помогаешь им, благотворительностью не занимаешься. И вот тогда от нечего делать, от этой лени, от этой гордости. Вы знаете, есть хорошая поговорка в русском языке, да, лень – мать всех пороков. Ну, здесь гордость – мать всех пороков, но и лень тоже. Ты начинаешь искать какую-то радость, ну, потому что уже все привычно, все надоело, ничего нового уже, ничего не будоражит. Давайте что-нибудь попробуем новенькое, поострее, повкуснее. И также в отношениях друг с другом. Все эти вещи, все эти мерзости, они вторичны на самом деле. Все начинается с гордости человеческой. Я сам все хозяин себе. Я лучше знаю, других научу. Не заставляйте, не подходите. Какое вы имеете право мне что-то говорить, учить и так далее. Сам разберусь. Но какой же путь к решению этой проблемы предлагает Господь? Да, гордость. Уже 6 тысяч лет с этим живем. Уже привыкли смотреть налево на часы. Тяжело смотреть прямо на Христа. А некоторые так до конца жизни вообще и не хотят никуда смотреть. Только вот привыкли удовольствие там получать. А отказываться от этого и как не хочется. Потому что действительно многие называют жизнь христианина, ну, не то, что жизнь ограниченную с точки зрения ума состояния, а свободу человек-христианин имеет в том, чтобы сам себя ограничивать. Потому что я уже делаю не то, что мне хочется, я уже не делаю то, что удовольствие мне доставляет, а я делаю то, что доставляет радость моему небесному Отцу. И у меня есть эта свобода, свобода поступать не так, как я хочу, а свобода поступать так, как я должен поступать, так, как этого ожидает Господь. В этом радость христианской жизни. Меня никто не заставляет, у меня появляется внутренний голос, внутренний Дух Святой, да, внутреннее понимание того, что я не делаю того, что не угодно Богу, я делаю только то, что доставляет радость ему. Не мне удовольствие приносит, но ему радость. Иаков то же самое говорит. Давайте снова откроем 4 главу послания Иакова и посмотрим на лечение, которое он предлагает. 6 стих. «Но тем большую дает благодать, посему и написано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Но благодать, конечно, о ней можно много говорить, но достаточно сказать, наверное, что это действительно, как пишет Титу послание, явилась благодать. И дальше написано, что Христос как раз и был в какой-то степени воплощением этой благодати. Благодать как желание, благодать как сила исполнять вот волю Божью. У тебя вдруг внутри действительно появляется вот это стремление поступать не так, как ты хочешь, а поступать так, как этого хочет Бог. Благодать как желание и сила исполнять волю Божью. И здесь несколько шагов, предлагаемых Иаковом. Мне кажется, каждый из нас должен их знать. Для того, чтобы перестать смотреть налево, ну, на часы, на кухне, а начать смотреть туда, где они на самом деле висят. Обращать внимание на Христа, взирая на начальника и совершителя веры нашей, на Иисуса Христа. Евреям 12 глава, 2 стих. Итак, для того, чтобы до конца позволить Богу умертвить эту гордость, эту мерзость, которая перед Ним, написано «покоритесь». Богу. Вы знаете, покориться – это не просто красивое слово, хорошо звучит. Покориться – это значит полностью встать под Его власть, стать покорным, принять Его действие в моей жизни как действие Господа на самом деле. Очень часто мы говорим «Господи, Господи», но забываем, что слово «ведь Господи» на самом деле связано со словом «Господин». Это не просто название, не просто имя Господи, но это отношения, которые возникают между тобой и другим человеком. Ведь не каждого человека на улице мы господином называем. Обычно господином называют того, кто имеет над тобой власть. Причем Христос, апостолы, другие авторы посланий, Писания, они же призывают нас к тому, чтобы мы воспринимали себя не просто как наемные рабы, ну, слуги, да, которые заплатили, он может поменять себе господина, может другому наняться в управление. Они все призывают нас к одной простой вещи – называть себя рабами Господними. А раб – это тот, которому не платят. Раб – это тот, который обязан исполнять все то, что говорит ему господин. Хочет он, не хочет, устал, не устал, но ты раб. И вы знаете, ведь даже в древнем Израиле человек, который полюбил своего господина, которому, может быть, даже в какой-то степени служил какое-то время и не хотел от него уходить, он говорил, я тебя полюбил, я хочу быть с тобой всегда. Они приходили ему там, прокалывали ухо, и все, он становился его рабом навсегда. Я надеюсь, что мы к Богу пришли, приходим, не знаю как, да, придем, не потому что нас заставляет служить ему, а просто потому что мы его действительно любим, мы не хотим быть без него, мы хотим быть всегда с ним, мы готовы проколоть себе ухо около двери, там, косяка, да, ну как это имеется в виду, образно в Древнем Израиле делалось, для того, чтобы все, никуда. Просто потому, что люблю, просто потому, что хочу служить. Меня никто не заставляет, у меня есть свобода. Свобода поступать не так, как все, а свобода поступать так, как это угодно моему Господину. Так, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу. Вот это слово «противостаньте», там нету значения агрессивного противостояния. То есть не нападайте на дьявола, это написано. Просто противостаньте, просто станьте прямо. Даже если взять послание к Ефесянам дальше, обуйтесь там, оденьтесь в броню и так далее, но стойте прямо. Достаточно одеться и встать прямо для того, чтобы уже правильные отношения возникали. Вы знаете, сложнее всего вставать прямо когда? Когда остальные упали и поклонились. Как у Даниила. Даже не у Даниила, а у трех его друзей. Вот кто когда там, значит, услышит голос, там звуки свирели, да, должны все поклониться перед этим и так далее. И вы знаете, когда, я не знаю, сколько там, 5, 10, 15, 20 тысяч человек, я не знаю, сколько там было этих человек, которые собрались в одном месте. И когда вся эта толпа раз и поклонилась, кого видно сразу? У тех, кто стоит, тех сразу и видно. Поэтому нам очень тяжело стоять прямо, когда остальные кланяются. Потому что тебя сразу видно. Потому что тебя сразу раз и в печку могут бросить. Поэтому тяжело бывает. Думаешь, как-то вот, ну как-то бы так тайным учеником быть Христа, да? Чтобы так, ну, вроде и служишь ему, чтобы тебя не видно было на фоне других. Ну, не получится. Все обратно будет возвращаться к тому, что ты будешь вести себя так, как привык себя вести в мире. Прямо уже смотреть будет тяжело. Покорись Богу, противостань дьяволу. Хватит поклоняться этому миру, преклоняться перед ним. И убежит от вас. На него не надо нападать, достаточно встать, и он убежит, потому что он будет знать, что ты не его, ты принадлежишь другому и готов стоять прямо, когда остальные упали. Приблизьтесь к Богу, познавайте его. Надо стоять прямо в отношениях с лукавым. С Богом прямо стоять не надо. Понятно? К Богу надо наоборот приближаться. А некоторые у нас как-то, ну, что-то наоборот нападают, ну, в смысле, ближе к лукавому, а перед Богом стоят прямо и не приближаются. Наоборот надо вести себя. К Богу надо познавать его, изучать слово его, общаться с другими братьями и сестрами, в молитве находиться постоянно, в изучении, в Доме Божьем, поддерживать, заниматься миссионерским служением, да все что угодно. Приближайтесь к Богу, познавайте его, потому что приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Иногда у нас почему-то какая-то, вот, говорю, другая, нелогичная последовательность. Приближаемся к лукавому вместо того, чтобы к Богу приближаться. И стоим перед Богом, хотя надо вперед, к нему идти. Ну, это все из Эдемского сада. Вместо того, чтобы идти просить прощения у Бога, Адам и Ева решили убежать и скрыться. Ну, с тех пор мы себя так же ведем. Знаем, что плохо, надо скрыться. Вместо того, чтобы прийти к Богу и попросить прощения. Чтобы поменять ход истории, скажем так, своей собственной личной истории. И не написано, что если вы будете стоять прямо, то Бог вам будет приближаться. Написано, вы сначала начните приближаться к Богу, и Господь приблизится к вам. То же самое. Хочешь быть богатым, чтобы у тебя было что-то там. Я не говорю в смысле богатым с точки зрения того, чтобы исполнять свои удовольствия. Написано, давайте, и дастся вам. Но сначала думаю, вот мне когда все на меня тогда свалится, я тогда, может быть, начну раздавать. Нет, Бог говорит, подождите, вы начните отдавать, начните быть щедрым, начните делиться, начните быть жертвенным, и тогда я, видя вашу инициативу, скажем так, сердечную, начну вам воздавать. Не ждите, пока у вас будет, а потом я отдам. Нет, давайте и даст вам. Здесь то же самое. Начните приближаться к Богу. Идите вперед к Нему, и Он будет приближаться к вам. Не стойте. Идите вперед. Познавайте. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Очистите руки – это дела наши на самом деле. Да? Ну, чем мы занимаемся? Ну, чем мы привыкли заниматься, какие дела мне радость, удовольствие доставляют. Я, может быть, привык работать там до своей христианской жизни, да, ну, этого клиента там немножко обманул. Ну, знаете, как на Востоке, да, у них же там приходишь на базар часто бывает, цен вообще нет ни на что. Ну, нет вообще цен ни на что. И ходишь там огромный базар, и если ты не знаешь, что там происходит, какие цены должны быть, слушай, с тебя очень много могут содрать. Потому что сколько стоит? Так, а как ты выглядишь, да? Так, кошелек большой у тебя, наверное, нет? А вот это столько стоит, ты думаешь, слушай, а столько стоит или нет? И сразу по всему базару слово пошло, да? Слушай, этот пришел, не знает ничего, давайте с него сейчас мы соберем. И так далее. Ну вот некоторые из нас, может быть, так же жили, я имею в виду, да? Ну вот клиент пришел к себе на фирму, ты так, ну, понимаешь, что, слушай, сейчас я с него много-много всего соберу. А потом приходишь к Богу и понимаешь, слушай, надо что-то менять. Надо руки очищать, надо уже просто заниматься, не просто, я имею в виду сейчас умственными какими-то делами, а делами немножко по-другому надо заниматься, не по-человечески, а по-христиански. Все, это ушло, часы перевесили, Христос там, чего ты туда идешь? Перестань вести себя так и поступать так, как ты привык поступать. Ну, обманывать кого-то. Потому что действительно, на самом деле, тоже написано, что неверные весы, там, гири на рынке, там, в сумме, это тоже мерзость пред Господом. Ты привык кого-то обманывать, хватит. К Иоанну Крестителю, помните, приходили там военные, приходили сборщики податей. Он говорит, перестаньте жить так, как вы раньше жили, очистите руки свои. Все, дела ваши стать должны богоугодными, христианскими делами. Если чувствуете, что что-то надо менять, сразу же меняйте. Потому что чем больше будете откладывать, чем в долгий ящик будете откладывать изменения конкретных дел своих, тем меньше будет хотеться этого делать. Исправьте сердца двоедушные. Перестаньте смотреть и на мир, и на Христа, и стараться действовать как-то одновременно. Мы очень часто делим. Вот здесь моя церковная жизнь, вот здесь моя бизнес-жизнь, вот здесь моя там рабочая жизнь и так далее. Здесь совсем другие правила, и не надо религию мешать с бизнесом, правильно? Ну, в кавычках я имею в виду. Не надо. Здесь свои законы, здесь все свое. Вот. Тут правильно так поступать, а потом так уже разберемся. Вы знаете, на самом деле это вот, ну, двоедушие, понятно, это христианская шизофрения на самом деле. То есть мы, имея в одном мозге, да, в человеческом, сами его разделять начинаем, ну, как на равное, неравное счастье, не знаю. Приучаем себя к тому, чтобы быть христианами-шизофрениками, потому что мы в одной ситуации так поступаем, а через некоторое время мы совсем по-другому, просто потому что... А что поменялось-то? У тебя жизнь одна здесь, жизнь другая здесь. Ну, ты сам себя ведешь к умственным заболеваниям, ну, духовным, я имею в виду, заболеваниям с этой точки зрения. Потому что приучаешься к тому, что если воскресенье, то, а если не воскресенье, то по-другому жить можно. Исправьте сердца. Двоедушный, он говорит, ну, что у вас там две души-то? Ну, не будете вы постоянно на всех путях, все время будете спотыкаться. Потому что в какой-то момент времени мир, скорее всего, пересилит в вашей жизни. И вы снова начнете поступать так, как привыкли поступать в мире, даже находясь в Божьем присутствии. Об этом-то и говорит Иаков в самом начале. Говорит, слушайте, он пишет же христиан. Который, он говорит, откуда у вас вражды и распри? У вас же до сих пор почему-то главное место в вашей жизни занимает вожделение, зависть, прелюбодеяние. Ну, он называет христиан прелюбодейцами. То есть прелюбодеяние, наверное, с духовной точки зрения, да? Когда у меня вроде есть жених, будущий муж, ну, как церковь и Христос, да? Но я все равно обращаю внимание на другие отвлекающие моменты и конкурирующие вместе со мной. Двоедушие приводит к тому, что мы снова попадаем в эти ловушки и начинаем вести себя так, как привыкли вести себя, потому что там было удовольствие. Мы вспоминаем об этом. Это прекрасно. Часы вот там висят. Не весь, а, ну да. Ну, уже поздно иногда бывает. Поздно не падать, я имею в виду. Да, Господь любит, да, Господь поднимает, да, Господь восстанавливает. Но как много мы упускаем времени. Иногда проснется человек через несколько лет, не общение с Богом, и дай Бог поймет, что слушай, вот эти годы можно было выкинуть на самом деле куда-нибудь в помойку, просто потому что Бога там не было в твоей жизни. Просто потому, что ты на себя полагался, на свою гордость человеческую. Если посчитать все наши годы после возрождения, как много можно выкинуть на самом деле на помойку. Ну, Павел об этом немножко по-другому говорит. Он говорит о том, что в последний день все, что не от Бога, сгорит. Чего у нас останется? Чего мы там понастроили? Где Бог? Он участвовал в этом? Или я сам себе хозяин? Да еще и других могу заставить соответствовать моим ожиданиям от них. Где это двоедушие? Сокрушайтесь, 9 стих, и плачьте, и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, а радость в печаль. Смиритесь, 10 стих, смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Перед Богом надо смиряться, признавать себя рабом Его, исполнять волю Его, не пытаться учить других, думая, что я главный, а пытаться в первую очередь от Него научиться тому, куда идти, как вести себя. Перестать смотреть на то, чего уже не должно быть на другой стене. Давайте все взирать на Христа. Давайте не стоять и ждать чего-то. Давайте идти навстречу к Нему для того, чтобы Он шел навстречу к нам. Общение надо иметь в первую очередь с Богом. С Ним в первую очередь надо необходимое общение. И даже если кто-то против меня выступает, даже если у кого-то против меня вражда, и я вроде бы не участвую в этом, да, то есть просто на меня нападают в церкви или дома, или неважно, в мире ли. Вы знаете, Господь говорит одну очень важную вещь, и на этом я хотел бы как раз и закончить. В притчах есть такой стих. И там написано: если пути человека угодны Господу, то он и врагов его примиряет с ним. Нашим первым приоритетом по жизни, если у нас какие-то конфликты с каким-то человеком, нашим первым приоритетом по жизни, если у нас есть какие-то конфликты в семье, между мужем и женой, детьми, там, родителями, кем угодно, на работе, в церкви, первым приоритетом должно быть не восстановление отношений с этим человеком. Это важнейший приоритет, но не первый. Первый приоритет всегда и у Иакова, и в притчах, и в других местах. Если пути человека угодны Господу, тогда он и врагов его примирит с ним. Наш первый приоритет по жизни всегда очень простой. Сделать свои пути угодными Господу. Очистить руки, избавиться от двоедушия, исправить свое сердце, идти навстречу к Богу, стоять прямо в отношениях с лукавым, не прогибаться под этот мир. И тогда Господь все остальное усмотрит. Начните с правильной логической последовательности. Пути угодные Богу. И Господь усмотрит все остальное. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Аминь. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты своей кровью искупил нас от этого мира и вывел нас из царства тьмы, ведешь нас в царство света. Помоги нам идти за Тобой, Господи, не оглядываясь назад, для того, чтобы в день Твоего явления мы не постыдились, Господи, и Ты радовался своим сыновьям и дочерям, Господи, которые не преклонились перед этим миром. Наставляй нас, руководи нами, Господи, ибо мы рабы Твои. Просим Тебя об этом во имя нашего Господа и Владыки и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.